Сегодня вы услышите рассказ Валерия Лялина «На приходе» из его книги «Нечаянная радость. Встречи на жизненном пути».
«Се скине Бога с человеки». Эту надпись батюшка Северян поместил над царскими вратами в храме. Перед этим он долгими зимними вечерами, оседлав нос большими очками, тщательно выпиливал лобзиком из самой лучшей американской фанеры, крепкой, плотной, с медовым оттенком, эту надпись. Эта библейская строка приснилась ему однажды в предутреннем сне в канун Сретения Господня. Будто бы он шел по краю звонкого соснового бора и смотрел, как лучи заходящего солнца, играя, пронизывают рощу, скользят по цвета бронзы стволам стройных столетних сосен. И так сладко ему стало на душе, так благостно, что он от полноты чувств запел «Свете тихий» древний духовный гимн, сложенный в незапамятные времена священномучеником Афиногеном. И на звуки этого песнопения из леса вышел старец-схимник в черных с крестами одеяниях, в низко надвинутом на лицо куколе, и сказал ему:
«По что, отче северяне, у тебя нет надписи над святыми царскими вратами?»
«Какой надписи, честный отче?» — ответствовал во сне отец Севериан.
«Се скине Бога с человеки», — сказал схимник.
«Будет, честный отче», — с поклоном отвечал отец Севериан. Проснувшись, он вспомнил и обдумал этот сон и придал ему большое значение, так как сон был на Сретенье, когда Богочеловек соединился с церковью, с человечеством. Батюшка также вспомнил, что празднику Сретенья придавал особое значение и преподобный Серафим Саровский, чудотворец, почитаемый и любимый им святой. Помывшись, он сотворил утренние молитвы, и пока матушка не позвала его к завтраку, нашел этот текст в Библии в Пятикнижии Моисееву. Сегодня день был неслужебный. За ночь во дворе вьюга намела большие сугробы снега, запорошила окна, но день обещал быть ясным, и сквозь морозные узоры оконного стекла была видна церковь деревянная, на высоком каменном фундаменте, стройная, словно игрушечная. Батюшка Северян был худенький, небольшой старичок с бородкой, клинышком, а матушка Олимпиада, кругленькая, домовитая, так и каталась колобком по дому. Вот и сейчас она старательно доливала маслице в теплящиеся перед образами лампадки, мелко крестя себя пухлой ручкой. Они с батюшкой не были бездетны, как Авраам и Сара. Когда-то у них был умненький и ласковый сынок Николаша. Он вырос и учился в Ленинградском университете, а в 1940 году его призвали в армию. После он приезжал к ним на побывку повзрослевшим, владный и шедший ему в форме лейтенанта. Но вот грянула война, и они его уже больше не видели. Он был убит немецкими снайперами под Великими Луками и похоронен в братской могиле. Каждый год весной, когда на деревьях выходила молодая зеленая листва, а в полях над озимой рожью в небе были слышны трели жаворонка, старики ехали под Великие Луки, и отец Северян долго и истово служил на братской могиле панихиду по убиенным воинам, а матушка Олимпиада, вытирая катящиеся по щекам слезы, подавала батюшке кадило и старательно подпевала ему тонким, дрожащим голосом. Церковь, в которой служил батюшка, была построена во второй половине XIX века богатыми петербургскими дачниками и местными купцами. Выстроили быстро, всего за одно лето. Особенно много хлопотал местный земский доктор и один знаменитый поэт, любивший бывать здесь летом на даче. Вначале соорудили капитальный фундамент с просторным сухим подвалом под зимнюю каменную церковь. Но лето кончалось, богатые дачники начали разъезжаться. В таком разе и местные купцы решили попридержать мошну, и пришлось на этом фундаменте поставить холодную деревянную церковь. Но зато церковь получилась всем на удивление, сработанная искусными мастерами, легкая, хрупкая, как бы устремленная к полету в небеса и неуязвимая для разрушительного времени. Церковь простояла уже более 100 лет и была как новенькая, безо всякого изъяна. Служба в ней велась до 1938 года, когда неожиданно к ней подъехали несколько телег, на которых сидели хмурые в кожаных куртках мужчины с зажатыми в зубах дымящимися папиросами. Они приказали церковному старосте открыть храм и начали молча все выносить оттуда и грузить на телеги. Нагрузив имущество и закрыв его брезентом, они все увезли неизвестно куда, оставив одни голые стены. А храм был запечатан, закрыт и пустовал до 1942 года, когда во время немецкой оккупации несколько смелых прихожан со старостой во главе пошли в немецкую комендатуру и подали прошение об открытии храма. Немцы прошение удовлетворили, и церковь была вновь открыта. Иконы, распятие Голгофу, церковные сосуды, священнические облачения — все принесли прихожане, которые припрятали у себя это имущество, спасенное из других разоренных церквей. Батюшка Северян пришел служить сюда сразу после окончания войны. Потеряв сына, он всю свою отцовскую пастырскую любовь отдал прихожанам и чудному храму, в котором ему пришлось служить. Поповский дом, в котором они с матушкой стали жить, был просторный и теплый. Кроме них в нем с незапамятных времен в маленькой комнатушке кельи жила пожилая просфорница Марья. Была она строга и благочестива, хорошо знала церковный устав и пела на клиросе. Батюшка даже подозревал, что Марья находится в тайном монашеском постриге, но по своей деликатности никогда ее об этом не спрашивал. Кроме печенья просфор, она умела искусно приготовлять постную монастырскую пищу и в постные дни и во все посты безраздельно хозяйничала на кухне. Ее слабостью было многочисленное кошачье население церковного двора.
Коты были откормленные, мурлатые и наглые. Они постоянно устраивали между собой свирепые потасовки под окнами дома, оглашая округу громкими гнусными воплями. Но один кот по имени Барсик, усатый и когтястое чудище, по ее мнению, отличался благовоспитанностью и кротким нравом, и поэтому был допущен к проживанию в доме. Каждый вечер, надев очки, Марья читала у окна большую толстую псалтирь. И чтению ее, сидя на подоконнике и облизывая лапу, с почтением внимал Барсик. И за это Марья считала его благочестивым церковным котом. В доме на антресолях обитал еще один жилец — регент-псаломщик. Человек еще молодой, но с большой черной ассирийской бородой. Быть может, главной его установкой, которую он извлек из чтения Библии, было «Не подстригай края бороды своя». И он лелеял ее и не подстригал. И казалось, что не борода при нем, а он был при бороде. Будучи человеком ученым с университетским образованием, он терпеть не мог светского образа жизни с его демонстрациями, парторгами, профсобраниями и брылостными рожами членов политбюро, и в псаломщики пошел из принципа, по духу противоречия. Столовался он у батюшки, потому что как-то раз батюшка сказал: «Я не могу допустить, чтобы мой псаломщик питался в привокзальной столовке». И псаломщик, мужчина крупногабаритный и обладавший отменным аппетитом после обеда, выбрав из своей шикарной бороды капусту и лапшу, любил говаривать: «Я наелся лучше всех». В субботу, на всеночную и особенно в воскресенье, народу в храм приходило много. Конечно, в основном это были пожилые женщины, но были и молодые, и даже несколько мужчин. Приходили и цыгане с черными, все ощупывающими глазами. Они всегда спрашивали, где икона цыганской Божьей Матери. Но таковой иконы в храме не было. Чудотворная икона, которую особенно почитают цыгане, курская, коренная, ушла из России с белой эмиграцией в Канаду. А списков с нее что-то нигде не было. Батюшка Севериан любил служить. Служил истово и со вкусом. Возгласы и иктинии произносил отчетливо, приятным баском. А клиросный хор всегда к месту и вовремя стройно вторил ему.
регент-псаломщик, будучи отчаянным консерватором, никаких новшеств не придумывал и никаких концертных модуляций по ходу службы не допускал, а придерживался традиционного осьмогласного обиходного пения, чем очень потрафлял батюшке Севериану и всем прихожанам. Зимой в храме топили 3 печки, но тепла не было, потому что изначально храм был летний. У входа за свечным ящиком всегда стоял сам церковный староста, худощавый бритый старик с унылой физиономией. С виду он был прост, но батюшка считал его себе на уме, та этаким мужичком с двойным дном. Поскольку он был при церковной кассе, то все прихожане по русской традиции считали его на руку нечистым и были уверены, что церковную денежку он подтибривает. Но на самом деле, как перед Богом, он был чист и ни одной церковной копейки не присвоил. Несмотря на его благочестие, как ни странно, с ним постоянно происходили всякие потрясающие истории, приводящие его на больничную койку. То его на велосипеде собьет грузовая машина, то придавит бревном, то он свалится в открытый погреб, то поднимет его на рога свирепый колхозный бык. И хотя староста был осторожный и осмотрительный, главное, всегда трезвый, эти скорби так и валились на него. И много раз в церковь прибегали с сообщением, что староста при смерти или уже приказал долго жить, но все же он оказывался живой, хотя стал колченогим или кривым на один глаз. Однако службу он не оставлял и всегда твердил, что его Господь любит и посылает ему различные скорби, чтобы испытывать его веру. Батюшка Севериан всегда его жалел и называл многострадальным Иовом. Надо сказать, что и сам батюшка был большим мечтателем и в душе считавшим себя как бы монахом-пустынником. Очень часто после легкого завтрака он вынимал из стоящего в холодных сенях сундука ветхий подрясник и такую же скуфейку, наполнял карманы гвоздями и с молотком в руке выходил во двор, сгорбившись и волоча ноги на манер древнего старца. Так и ходил он вдоль забора, постукивая молоточком по расшатавшимся штакетникам. Иногда он ходил с топорком, как Серафим Саровский, и посекал он им лишние, по его мнению, ветки на кустах и деревьях. А летом в длинной холщовой рубахе и серых портках с косой в руках выходил он чуть свет в заросший травой двор и, помолившись на восток в сторону Иерусалима, и, перекинув нательный крест на спину, поплевав на ладони, брался за косу и до обеда окашивал весь двор. И очень любил он, когда пришедшая справить требу какая-нибудь дачница обращалась к нему сзади: «А скажи, любезный, где здесь найти батюшку?» И он поворачивался, вытирая рукавом пот со лба, и говорил: «А батюшка ведь я!»
Да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Часто повторял он, стараясь по возможности жить безгрешно. Но была у него одна страсть, за которую он постоянно каялся перед Богом. Это неуемное собирательство старинных церковных книг. Все стены в доме и даже в коридоре были заняты полками с книгами. Книги в основном были большие, тяжелые, с деревянными, обтянутыми кожей переплетами, с медными застежками. От них исходил своеобразный запах старинной кожи, ладана, воска и еловой смолы. Это был запах средневековой монастырской кельи, где обитали монахи-летописцы, составлявшие манускрипты со сказаниями «Откуда есть и пошла земля русская?». Когда у батюшки выдавался свободный денек, он уже с утра с рюкзаком за плечами спешил к электричке. В городе он без устали обходил множество букинистических магазинов, устремляясь всегда в отделы антикварной книги, и отыскивал там то, чего у него еще на полках не было. А на полках у него стояли почти все издания от начала русского книгопечатания и до 1917 года, когда прекратили выпускать религиозную литературу. Были у него и древние рукописные книги. Была у него, на зависть всем книжным коллекционерам, и громадная двухпудовая книга «Устава церковное око», которую он притащил на ручной тележке. Кроме магазинов, он ходил по книжным барахолкам, знал множество собирателей и библиофилов, у которых покупал или обменивал книги. Приобретя новую книгу, он уже в электричке раскрывал ее у себя на коленях, гладил шершавые страницы, выдыхал волнующий душу неистребимый запах страницы, рассматривал на страницах водяные знаки. На сердце у него была радость. Он просто ликовал, когда ставил на полку очередную книгу. А матушка... Матушка ворчала. «Ну, на что тебе, отец, такая прорва книг? Ведь здесь и трех жизней не хватит, чтобы их перечитать». А время текло и текло, и вроде бы медленно и бесконечно, но на самом деле незаметно и быстротечно, потому что время лукаво, с ним уходили жизнь и здоровье. Как-то исподволь занемогла хлопотливая матушка. Она стала слабеть, худеть, и уже не каталась колобком по дому, а больше сидела у окна в кресле с вязанием в руках. За окном ласковое лето сменялось золотой осенью. Над головой в клетке пела ее любимая канарейка. Вязание выпадало у нее из рук, и она начинала дремать, пока ее не будила Марья, приглашая к обеду. Но и обед уже ей был не в радость. Во рту сохло и есть не хотелось. Она сидела за столом больше для приличия, чтобы не ломать компанию. Батюшка по старости и привычке к посту ел мало. И лишь регент-псаломщик со своей чудовищной бородой тяжело отваливался от стола, клал на себя крестное знамение и, дожевывая курячью ножку, говорил:
Я наелся лучше всех.
Бразды хозяйственного правления по дому полностью перешли к Марии, которой с утра до вечера то пекла просфоры, то готовила обед, то стирала в корыте, так как батюшка стиральную машину не признавал. А матушка уже лежала у себя в маленькой комнате и угасала. Батюшка привез из Питера знакомого ученого доктора, который, тщательно осмотрев матушку за обедом, закладывая за ворот салфетку, все как-то зловеще молчал. И только после второй рюмки водки, которую, прищурившись, долго рассматривал на свет перед тем, как опрокинуть в рот, сказал, что дело дрянь, и никаких надежд нет. У батюшки по старческой румяной щеке скатилась прозрачная слезинка, и он, положив вилку, поник головой. Батюшка стал чаще служить, и служил он даже в такие дни, когда прихожан в храме не было. Однажды он написал правящему архиерею прошение о желании принять монашество. Скоро от архиерея пришел указ с разрешением. Приехавший старый товарищ по семинарии, седовласый архимандрит, совершил над отцом северяном монашеский постриг, трижды бросая ножницы на пол. Отец Севериан наклонялся и смиренно их поднимал со словами: «Постнического жития желаю, честный отче». Он написал письмо ректору духовной академии о том, что завещает свою библиотеку академии. Просил прислать две грузовые машины за книгами. Тихо и незаметно под утро он уснул навеки на сретенье Господне. Мороз стоял лютый, и церковные трудники долго долбили заледенелую землю железными ломами, отогревали ее кострами. Народу в храм, несмотря на жгучий мороз, пришло много. Отпевали отца Севериана по монашескому чину торжественно и долго. После отпевания гроб подняли, и с пением помощник и покровитель трижды обнесли вокруг храма. С преднесением могильного креста и пением «Святый Боже, святый крепкий» поднесли гроб на кладбище и похоронили рядом с матушкой. Трудники засыпали могилу землей, поставили крест, и все по русскому обычаю пошли на поминки, на прощание спев перед могилой вечную память.
Рассказ Валерия Лямина «На приходе» вы услышали в исполнении актера Православного театра «Лаборатория драматического искусства» имени Михаила Чехова Дмитрия Бабушкина. Всего вам доброго. Храни вас Господь.